«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И сегодня, как и обычно, за некоторыми исключениями, у микрофона в студии «Эхо Москвы» ведущий этой программы Дмитрий Захаров.
Добрый вечер. И Виталий Дымарский.
Еще раз добрый вечер. Сразу представим нашего сегодняшнего гостя. Александр Цыганов, издатель, писатель, журналист, публицист. Ну, из дальнейшего разговора вы сами выберете то определение, которое больше всего подходит к нашему сегодняшнему гостю.
В разные моменты разные.
Да, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
А во-вторых, ну, поскольку мы все-таки будем сегодня больше всего говорить о книге, вот, которая лежит сейчас перед нами, то, наверное, скорее, больше всего вы издатель в данном случае.
Да.
Хотя, может быть, мы выйдем и на другие темы. Ну, книга эта, она вышла в военной библиотеке Александра Пересвета.
Называется... Издательство Александр Пересвет.
Правильно? Александр, да. Пересвет. Называется «Фронтовая трагедия 1942». Автор Артем Анфиногенов, человек легендарный, человек, сам прошедший войну, человек, который, кстати говоря, был у нас с тобой в эфире.
Да, да, по телефону.
По телефону, потому что уже возраст преклонный. Вот, но, тем не менее, вот это последнее его произведение, где описываются... Ну, собственно говоря, из самого названия книги все становится ясно. «Фронтовая трагедия 1942 года». Это, как я понимаю, да, Александр, если я не прав, вы меня поправите, это художественное произведение, но основанное на реальных фактах, собственно говоря, на том, что сам Артем Анфиногенов пережил вот в тот период.
Да, пожалуй, хотя он много обращается и к документам. Там есть парочка совершенно ранее неизвестных писем, которые он нашел, писем генерального штаба. В принципе, он очень хорошо владеет темой того, что тогда происходило в генеральном штабе, вокруг маршала Шапошникова, вокруг той борьбы, которую он, знаете, тогда борьба ведь прямой не было, все это подспудно, все, ну, это, да, под столом, но она все равно была необходима, борьба за мозг армии против первоконников, против Тимошенок, Буденных, Ворошиловых. Ну и, собственно говоря, в трагедии 42-го года от того, показывает автор, и произошла, в частности, одна из причин, может быть, одна из главных причин, что, собственно говоря, как таковой мозг армии, в общем-то, перед войной долгое время не функционировал. Мы не будем, думаю, углубляться в тему, правильно ли ликвидировали красных командиров, ну и комиссаров тоже, в 1937 году. Заслужили они этого или не заслужили своим участием в гражданской войне на стороне большевиков. Была ли это схватка каких-то там бульдогов, где более сильный погрыз более слабых. Факт есть факт. Правы они или не правы, но они были тогдашним мозгом армии. Ну, не все, конечно, офицеры, но, по крайней мере, генеральный штаб тоже был фактически обезглавлен. И армия, оставшаяся без мозга, вот и проявляла такую реакцию, знаете, как вот лягушка тоже.
Спинальная.
Да, точно. Лягушка без головы, что в 41-м году, что в 42-м. Конечно, она вела себя героически, конечно, она реагировала как могла, но это именно была реакция фактически без управления. Вот... В итоге добежали, ну, не добежали.
То есть реакция была, скорее, так сказать, такая низовая.
Низовая, да. Конечно, были талантливые командиры. Тут можно вспомнить Рокоссовского, который хоть что-то сделал со своим танковым корпусом. Можно вспомнить просто вот эти вот сотни тысяч, миллионы солдат, которые своим сопротивлением даже в окружении удерживали дивизии. Все-таки как-то время, вот этот самый дорогой тогда ресурс, он был спасен. Но это не снимает вины с тех, кто... был плохим мозгом армии, из тех, кто даже этот плохой мозг ампутировал.
Александр, прежде чем переходить к конкретным вопросам по книге, я сделаю небольшой экскурс в историю вопроса. Дело в том, что еще зимой у нас состоялся разговор с Артемом Захаровичем Анфиногеновым, И он сказал, что у него лежит последний роман, им написанный, вот эта фронтовая трагедия 1942 года, где описываются в основном события, связанные с Харьковом. И Александр Цыганов, глава издательского дома «Александр Пересвет», взялся эту книгу издать. Собственно говоря, появление этой книги – это обоюдная заинтересованность Александра, спасибо вам за это, факт наличия книги, которую написал Артем Захарыч, ну и то, что как бы мы выяснили, что такая книга существует. Вот. А теперь хотелось бы перейти непосредственно к содержательной стороне. В книге существует сквозная линия, главный герой. Вот несколько слов об этом человеке.
Главный герой.
Ну, во-первых, извините, я просто добавлю. Главный герой – это и есть Артем Захарыч. Ну, как бы он себя вложил во многом в главного героя.
Потому как написано, да. Я вот просто с ним на эту тему, честно говоря, не разговаривал. Да, и тут, наверное, вы лучше скажете. Да?
Нет, я просто хотел сказать, что Артем Захарович Анфиногенов во время войны был летчиком-штурмовиком. Летал на тех самых Илах-2, которым пришлось вывести большую часть каторжной работы по прикрытию войск и по нанесению ударов по переднему краю. И все, что Анфиногенов написал и в этом романе, и в его знаменитом романе «Мгновение вечности», это абсолютно выстраданные и пережитые им самим вещи.
Ну, хотя надо сказать, что, конечно, герой – это литературный, это летчик, который прошел Испанию, который…
Ну, старше его.
Да, который затем перед войной, в общем-то, был на хорошем счету, которому дали полк в начале войны. И, собственно говоря,
полк
вот он…
истребительный?
Да, и, собственно, нет, штурмовой, да. Но тогда же еще не было Ил-2, там, по сути, или их были там копейки.
Ну да.
И вот там один потрясающий как раз пример вот этого непонятного голопотябства и в то же время закономерного голопотябства, когда этот штурмовой полк буквально к 22 июня перемещают к самому Бресту, на самую линию границы, и немецкий цепелин-корректировщик буквально рассматривает там чуть ли не звездочки, ну звездочек тогда еще не было, ромбики в петлицах у наших офицеров. Естественно, ни одного самолета не уцелело. Уцелело, их просто пушками раздолбали, вот весь полк, да? А что такое тогда?
Пушками наземной артиллерии.
Да, да. А что тогда так полк штурмовой в 41-й год ведь характерен тем, что просто с воздуха очень много убивали, деморализовывали прежде всего солдат. И дальше вот он, уцелев, проходит через дальнейшие... Ну, испытания, которые мы знаем из истории, оказывается, он под Харьковом, оказывается, он под Сталинградом. Он видит повторение этой же вот трагедии 41-го года под Харьковом, но теперь это уже рукотворно, это уже не спишь ни на внезапность нападения, это не спишешь ни на какую-то неготовность, не спишешь даже уже на то, на что списывает Резун Суворов, да, на то, что якобы мы хотели на них напасть. Но в данном случае действительно все сорганизовали так, что и напали, и попали в окружение, и открыли фронт, и побежали. Да так здорово побежали, правда, это надо признать, что немцы удивлялись, пленных мало, убитых мало, то есть они думали, что это стратегия.
Не могли догнать.
Ну да, они думали, что это стратегия, что русские не будут стоять, а будут вырываться из-под окружения. Ну вот мы-то знаем с нашей стороны, что поначалу это был просто именно разгром, причем невероятный, как бы и не хуже, чем в 41-м, потому что тут
ну да,
ведь... не на что списывать уже, да. Кроме как на себя.
Ведь если вспомнить, когда мы обсуждали с тобой 42-й год, это многочисленные направления наступления после московской операции в 42-м году, когда возникло головокружение от успехов, и решили наступать сразу на 10 направлениях одновременно.
Кстати, Анфиногенов показывает вот эту вот подоплеку, вот эти вот дискуссии, дискуссия в Генеральном штабе в Ставке, когда все-таки Тимошенко продавливал это свое, в общем-то, как мы теперь уже знаем, бездарное и бездарно преступное решение, чтобы в наступление пойти. Причем из чисто таких личных, маленьких, мелочных человеческих амбиций.
Ну, насколько я понимаю, каждый из...
Славы захотелось.
Да,
каждый... В частности, да.
Каждый из генералов стремился отличиться в глазах верховного главнокомандующего, и отсюда такое бездумное распыление сил и бесконечное количество нецелесообразных наступлений. Насколько я понимаю, в книге достаточно подробно описана внутренняя кухня генштаба и как и что там происходило. Вот какие оценки и на каких персонажах Анфиногенов особенно акцентируется?
Ну, прежде всего, то есть, это...
Кто главные вредители?
Ну, вредителей как таковых
он не показывает.
По сути, вредители – это просто, знаете, может, я крамольную мысль скажу, но они на самом деле хорошие, честные люди по-своему. Просто они были в тех условиях, которые были созданы после Октябрьского переворота, а это условия были такие, когда и хорошие, честные, добрые люди должны вот вести себя как пауки в банке, иначе их сожрут. Ну и, собственно говоря, там получается один герой положительный, Шапошников, который действительно гениальный, большой ум, большая умница и, главное, человек, который умел организовать порядок принятия решений. И в то же время там действуют люди, Ворошилов, ну, так если брать отрицательных героев, Ворошилов, Тимошенко тот же. Немножко мне показалось Баграмян, так, знаете, мы привыкли, что это, в общем-то, хороший генерал, маршал потом, который, в общем-то, почти что спас войска под Киевом, да, на Юго-Западном фронте. А Анфиногенов о нем отзывается не очень хорошо, но здесь... Знаете, наверное, все-таки судить ему, который все это видел сам, а потом видел в документах, чем, скажем, вот...
Я вам просто хочу привести цитату из книги. Здесь вот корпусной комиссар Шаденко, один из героев, ну, видимо, реальный, да, чей партстаж, хотя меньше был там чуть, чем у Ворошилова, но тоже, так сказать, дооктябрьский, он тоже как бы считал, что он имеет право на безапелляционные суждения. И он высказался так, вот в силу своего партийного стажа. Это его цитата. «Зелен он, товарищ Шапошников, нами командовать. Военные знания он, может быть, и имеет, но энтузиазма по случаю наших побед я в его глазах не замечаю». Вот, значит, критерии оценки деятельности военачальника.
Да, и способности, да. Тут возникает еще один неизбежный вопрос. Оценка Жукова, Анфиногеновым. Или в книге он практически...
Жуков там практически не упоминается, но действительно он, в общем-то...
К этой операции отношения не имел.
Да, в принципе, он довольно быстро ушел с поста начальника генштаба, немного он успел там сделать. Ну, Жукова роль такая. Ну, а потом он, в общем-то, воевал под Москвой, хотя, опять же, в более широком контексте, если взять, то операция «Марс», мы знаем, с чего она стоила. Этот вот постоянный с 41-го года по 43-й практически бадание в эти вот в дубовые ворота Ржева, ужасные жертвы. Но, с другой стороны, военные специалисты говорят, что, может быть, это было и верно, потому что немцы не смогли того самого последнего батальона снять под Сталинград, где его как раз ему не хватило 14 октября 1942 года.
Возвращаясь к документам, которые вы упомянули генштабовским, о чем в них идет речь?
Знаете, ну, боюсь... Не хотелось бы криво цитировать.
Ну да.
Вот, лучше я бы посоветовал, знаете,
прочитать.
Полурекламно, да. Лучше прочитать эту книгу, потому что одно дело я сейчас буду вспоминать своими словами, другое дело вот эти вот чеканные коммунистические, например, формулировки из книги, ну, да. Вот то, что вы сейчас зачитали. Хотя... Лучше прочитать.
Ну, это вот мы посоветуем тогда и нашим слушателям. Еще один вопрос, просто такой справочный, что ли, информационный. Вкратце, может быть, судьба, военная судьба самого Анфиногенова?
Ну, да. Вот как раз она-то... А хотя вы, наверное, ну, Дима, лучше расскажете.
Ну, давайте. в значительной степени, я думаю...
Даже прерву чуть-чуть, это тоже надо немножечко вот пересказать эту книгу тоже, потому что есть и он там.
Да, я думаю, что в значительной степени самого себя он описал в романе «Мгновение вечность», который, к сожалению, очень давно не издавался. Это сильнейшая книга о Сталинградской битве. Анфиногенов в 1941 году еще не воевал. Он попал на фронт в 1942 году после окончания летного штурмового училища.
Он там, кстати, потрясающе описывает вот эти вот сцены, как молодые летчики приезжали, прибывали в войска, и тут же гибли, гибли, гибли. А те, кто выживал, те становились асами.
Да. Вот об этом мы поговорим чуть попозже, а я закончу просто справку по Анфиногенову. Действительно, вот описание того, что происходило в воздухе и на земле, и воздушных боев, и взаимоотношений людей, и умение и неумение летать, все это вот очень ярко описано в «Мгновении вечности», я думаю, не менее ярко и в этой книге. Вот, потому что никаких прикрас... А книга первая «Мгновение вечности» была издана еще в советское время, там не было. То, что называется неудовольствие ряда высокопоставленных лиц этой книги, было чрезвычайно велико. Там Анфиногенов впервые упомянул, что у немцев были летчики со счетом 180-170 побед. Приводят реальные имена, те, с кем им приходилось сталкиваться. Приводят воспоминания, не воспоминания, а как бы рассказывает о Тимофее Тимофеевиче Хрюкине, командующем 8-й армией, который знал прекрасно немецкий, и, услышав какие-то фамилии, у него на душе все оборвалось и похолодело. То есть вот такие вещи. Я так понимаю...
И он воевал до конца войны.
И он воевал до конца войны, естественно, и штурмовал, и горел. Да, избивали неоднократно. То есть он прошел через все тернии, какие только могут выпасть на долю летчика-штурмовика. А тут надо понимать одну вещь, что 40% потерь всей нашей авиации – это были именно Ил-2. И если летчик выживал 5 боевых вылетов, это уже было счастьем. Вот. Тем более, что многие прибывали на фронт.
И там, кажется, даже орден за это, да?
Ну, да, потому что 5 успешных штурмовок, и 5 раз ты вернулся обратно, только-только научившись летать. Это, в общем, один такой вылет подвига уж. О том, чтобы пройти всю войну, об этом и говорить нечего.
Ты знаешь, Дим, вот поскольку ты заговорил о книге предыдущей, да? Ну, не предыдущей, вернее, одной из прежних книг Артема Захарча, я вот о чем подумал, и, может быть, вот Александру этот вопрос задам. А вы не опасаетесь, что вот судьба вот той книги, о которой говорил только что Дмитрий, может постичь и, скажем, эту книгу, а может быть, какие-то другие, потому что вот последние события меня очень настораживают. Там ведь появился у нас указ о подготовке фундаментального труда очередного по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И уже появились заявления, кстати говоря, и в Госдуме, где чуть ли не готовят законопроект об уголовной ответственности. И Министерство обороны уже заявило о том, что будем бороться с фальсификаторами истории. То есть, что вот такого рода литературу просто запишут в фальсификации истории. И, значит, благодаря нашей славной Думе вообще введут уголовное наказание.
Знаете, я, наверное, для «Эхо Москвы» отвечу еретически, а я, в общем-то, поддерживаю подобные вещи. Иное дело, что я, как журналист, хотя и бывший, не поддерживаю, в принципе, ограничения свободы слова. Да, все-таки как-то с ними надо не административно, я имею в виду, со словами
бороться. А кто? Судьи-то кто?
Да. Но все-таки действительно по поводу нашей войны, ну такой вал просто фальсификации, ну такой просто
такие выдумки идут. Я думаю, что, Александр, я не знаю, что вы имеете в виду, но я подозреваю, что то, что вы имеете в виду, они не имеют в виду под фальсификацией.
Ну, наверное. Я бы в этом смысле сказал, что два, да, принципиально. Это, конечно, не административное дело регулировать вот какие-то высказывания. Но, с другой стороны, эта книга, она, ее трудно обвинить в какой-то фальсификации, потому что это действительно запросто. Правда. Ну, не знаю.
Ну, как? Это надо если будет принимать решение, что в нашей истории должна остаться только ее славные страницы, понимаете? Я вам скажу, вот такой факт.
Уже поздно. Они уже есть.
Я тоже думаю. Если честно говоря, я не думаю, что это вообще может к чему-то привести. Уже достаточно пройтись по книжным магазинам, по полкам книжных магазинов, и там видишь. Но вот просто интересный факт, да, что в этой комиссии редакционной, которую создали для этого фундаментального труда, там 34 человека. Из них 20 генералов, 5 человек из ФСБ, службы внешней разведки, МВД, то есть силовиков таких чистых, да, от каких-то, значит, по тому человеку там от министерства, администрации президента, и вот на 34 человека целых 2 историка.
И кто это?
Чубарьян и Сахаров.
Да.
Два директора 2 институтов исторических.
Я бы сказал так. Что касается Анфиногенова или Астафьева, книги которого...
Астафьев, Бакланов, Гроссман, да, вот да. Это все, вот эта вся литература, Быков, да, Борис Васильев, вот эта вся литература, она же пройдет мимо этой редакционной комиссии. Вот я в этом я уверен.
Ну, я сейчас просто не берусь об этом судить.
Понимаю,
мы
с вами рассуждаем сейчас, я тоже ничего
да,
не знаю.
В принципе, какой-то новый труд об истории Великой Отечественной войны, конечно, нужен, потому что 12-томник, тот, который в советские
понимаете,
времена был издан, он,
согласен.
Конечно,
шеститомник такой же.
Да.
Я с вами согласен, но самое страшное, чтобы это не было зафиксировано и затверждено единственной правильной версией, понимаете?
Я думаю, невозможно уже.
Ну,
тот
посмотрим.
Же Быков есть, тот же Гроссман есть.
Но вы видели новые учебники истории, не войны, а вообще?
Опять же, есть другие книги.
Ну, вернемся, однако же, к нашему роману.
Да, у нас такое лирическое почти отступление.
Да. Заставить Анфиногенова пережить то, чего он не переживал, и
невозможно.
Описать того, чего с ним не было.
Как
невозможно.
И всех других.
Да.
И напугать Астафьева.
Да. Напугать человека, по которому стреляли тысячи зениток и неоднократно садились на хвост мессершмитты, уже вряд ли чем...
Тут ведь надо добавить еще что. После войны он работал в «Новом мире» с Твардовским. То есть еще это на него накладывает, на его правду накладывает отпечаток именно правды. То есть он уже не может себе каких-то вот придумок придумать.
Ну, люди того поколения...
как раз с автором Василия Теркина, который тоже долго был запрещен.
Да.
Так что он и после войны прошел свои зенитки и обстрелы.
То есть люди вот той генерации, я имею в виду такие писатели, как Анфиногенов или Астафьев, они просто физически не в состоянии написать неправду. Вот в том-то все и дело, в том и ценность их книг. Ничего не приукрашивается, все вещи называются своими именами. Вот. В один ряд я бы поставил еще Дмитрия Панова, но у него не роман, у него просто воспоминания всего того, что он пережил, будучи комиссаром 85-го гвардейского истребительного полка. То есть более жесткой книги я вообще, наверное, не читал о войне.
Ну, есть вообще воспоминания. Мы с тобой уже неоднократно говорили об этом. Кстати говоря, воспоминания Покрышкина.
Да, но
очень любопытные.
Панов, да, хотя и был партработник, но написал книгу, просто аналогов которой я не читал.
Нет, но в любом случае, мне кажется, уже не та. Можно сколько угодно останавливать водопад ладошками, но уже не та эпоха, уже просто все сказано. Уже, простите, позвольте на себя сослаться, а в предыдущей книжке мы с моим другом немецким военнопленным, вот мы говорили уже с Димой на эту тему, описывали тоже достаточно жестко. Он описывал свою жизнь в нашем плену. Мои там были очерки по разговорам с немецкими солдатами, которые с какой-то необъяснимой любовью вспоминают вот свои годы здесь, и нас в том числе, хотя это были враги. Ну, хорошо, затвердили какой-то труд, затвердили какую-то правду. А куда это деть? Это уже все есть.
Александр, вот вернемся к судьбе этого летчика и его полка. Я так полагаю, что в романе описываются те горнила, в которые попал полк во время Харьковской операции. Ну, начиная там с 41-го, но в данном случае мы говорим о событиях 42-го года. Вот в этом месте поподробнее, пожалуйста.
Ну, горнило-то там, в общем, одно. На самом деле тут даже особых подробностей не расскажешь, потому что, ну, вылетали, стреляли, их сбивали, все. И... На самом деле, чем...
И сколько этот полк провоевал вот во время лета 42-го? То есть, как быстро был выбит?
Да тогда же полки-то выбивали в неделю, в две. Вот. Я просто хотел, вот не договорил фразу, ведь это известно, и опять же из тех воспоминаний, которые уже опубликованы, которые никуда не денешь, известно то, что вся вот эта ситуация с июля по октябрь, по ноябрь 42-го года характеризовалась вот нашими войсками тем, что в небе царили безраздельно немцы. Хотя мы знаем наших летчиков, которые воевали, пытались что-то делать, но это были несопоставимые величины.
Извините, уважаемые слушатели, вернее, и наш уважаемый гость, мы вынуждены вас прервать на короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу беседу.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее, как всегда, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер еще раз.
И я тоже вам говорю еще раз добрый вечер. Еще раз говорю добрый вечер нашему сегодняшнему гостю Александру Цыганову.
С которым я еще мы... раз добрый вечер. Добрый вечер.
Да, с которым мы говорим о книге Артема Захаровича Анфиногенова «Фронтовая трагедия 1942». Ну и говорим о самой книге и
о
событиях вокруг книги и с некими такими отступлениями вообще, так сказать, по поводу военной литературы нашей сегодняшней.
Александр, я задам вопрос такой пионерский, но он неизбежен, наверное, в контексте выхода новой книги. Какой эпизод, какой фрагмент этой книги произвел на вас наибольшее впечатление? Вот из описанного Анфиногеновым.
Да вы знаете, вот, пожалуй, там два таких эпизода. Первый, тот, что я назвал, он, его, собственно, трудно назвать эпизодом. Это переброска вот этого полка фактически на самый берег Буга под немецкие пушки аккурат к 22 числу. Причем попытки возразить, попытки как-то добиться пересмотра этого приказа.
Были попытки возразить.
Да, конечно. Ну, люди-то всегда остаются людьми, и разумный командир, он все равно что-то, он видит, что этого нельзя делать. Эти попытки не закончились ничем. И дальше нет описания самого вот этого разгрома. Дальше просто вот наш главный герой, летчик, едет в машине, встречает того командарма Коробкова, который и дал этот приказ, и знал, что он отдает этот приказ, в общем-то, преступный, и чувствует свою вину перед летчиком, перед командиром разгромленного полка, который возвращается, да, из всего, он даже не на самолете, а на полуторке возвращается, единственный уцелевший, ну, плюс несколько техников, и... Собственно, все. Вот весь эпизод. Но в нем вот вся трагедия 41-го года. Зачем перебрасывали? Может быть, действительно хотели напасть? Но и не было, ну, планов нападения нету, да. То есть приказа о нападении нет. Ничего, вот непонятно. Просто взяли и нет, и при этом на провокации не отвечаете. Ну, а в результате как раз этого Коробкова, командарма разгромленной, тоже разгромленной армии, расстреливают за трусость и паникерство. Справедливо или нет, опять же, не берусь судить. Возможно, война...
Это было его личное решение, или он тоже выполнял решение?
Там не очень понятно. Думаю, что, конечно же, это не личное решение командарма, потому что все-таки это согласование уже идут между родами войск, это все-таки ВВС.
Конечно, это, наверное, генштаб уже.
Да, это уже вот приказы генштаба. Это что-то
здесь такое. Вообще встает вопрос, кстати говоря, наверное... Может быть, даже у нас недостаточно изученный, что ли, недостаточно, вопрос, который недостаточно еще обсужден, это вообще соотношение такого профессионального знания и долга. Да? И ты, с одной стороны, ты солдат, даже если ты командаром, в том смысле, что ты выполняешь приказ
сверху. Да, не имеешь права не выполнять.
Да, и с другой стороны, ты профессионально видишь, что этот приказ преступен, непрофессионален, ужасен,
да, трагичен, убийственный для войск, открывает фронт.
Да. И что, вот ты, об этом, что ты должен это делать?
Об этом и книга. Делать? Об этом и книга. Потом мы попадаем в ту же ситуацию в 1942 году с Тимошенко. Потом мы попадаем в ту же ситуацию под Сталинградом.
А в каком контексте вот с Тимошенко?
А то, что, опять же, многие ему говорили, что ну не надо, пожалуйста, не надо туда идти, на этот Харьков, не возьмешь ты его. Посмотри, немцы с двух сторон. Узкий фронт прорыва, там 6 километров, тебя же простреливать будут с двух сторон. Ну, нет.
Если вперед, нельзя, но очень
вперед,
хочется.
Вперед, да. Я уже Ростов брал в 41-м году, я бы великий. Да потом плюс, он уже был министром обороны, тоже величина до войны, правда. Вот. И второй эпизод, который тоже мне понравился, но с другой оптимистичной, что ли, точки зрения, это завершение книги. Там описывается взятие, штурм Кёнигсберга. И вот совсем уже другое отношение вот этих людей, которые прошли горнило Сталинграда, которые, наконец, отбросили вот эту вот всю комиссарскую мишуру. Ну, не совсем, конечно, потом их опять взяли, свернули в бараний рог после войны. Но тогда выше командира, в общем-то, никого не было. Все понимали, те же власти, что они за горбом у командира висят, за его плечами. И вот тогда... И какие-то штурмовые обучение штурму делают солдат. И макеты крепости этой строят. И отрабатывают схему ведения огня. И действительно, мы потеряли много при штурме Кёнигсберга. Но в силу того, что, во-первых, немцы хорошо оборонялись, во-вторых, эта крепость такая неберучаяся. Вот. И вот, собственно говоря, вот этот контраст между этим головотяпским 41-м и вот уже разумным...
42-м, в смысле.
И 42-м, да. Угу. И разумным 45-м. Вот мне вот больше всего вот в этой книжке...
Ну, вот вы сказали, Александр, кстати, я обратил внимание, что после Сталинграда, да? Вообще у меня такое вот ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, что Сталинград, хотя принято называть его, Сталинградскую битву, ее переломным, да, переломом в ходе войны, переломным моментом в ходе войны, что это был скорее, может быть, не военно, даже в стратегическом плане перелом, поскольку еще после этого еще было далеко до победы, да, был и Курск потом, да, и много чего еще было. А это был скорее вот перелом, может быть, в осознании того, как надо управлять войсками и как... То есть перелом в нашей Красной Армии вот с этой точки зрения, да, внутренней организации и понимание правильности или неправильности тех или иных шагов, то есть более мудрое управление войсками.
Да, там просто вот как бы вся эта окалина, вся эта красная эмаль с армией, она была сбита, когда, простите, люди уходили в огонь, там через, на Волгу шло 10 тысяч человек, на тот берег приходило 5 тысяч, а через неделю оставалось из них 400, и они держали там весь, например, завод «Красный Октябрь», а через 5 дней боев их оставалось 20, то, конечно же, здесь не до политики, не до верности коммунистической партии. Там ведь заградотряды НКВД, так называемые, они же воевали на фронте вместе со всеми, то есть просто их тоже бросили туда, вот Чуйков их просто бросил в ту же, на ту же линию фронта.
Это антиногенов описал?
Нет, это не антиногенов, это как бы из истории известно. Вот, командиры вдруг перестали быть красными барами, а ведь это очень большая тема была до войны, что красный командир, он на самом деле вовсе не товарищ солдат, а еще похуже царского офицера, и драки, и, я не знаю, там, пьянки, и все что угодно, но, во всяком случае, солдат быдло. А тут вдруг выяснилось, что 3 солдата, отправленные в штурмовую группу, могут захватить гигантский дом. ну, не 3.30, да, из них 3 выжило, но они захватили этот дом, отбили и спасли, опять город спасли. И эти 3 солдата, один из них, например, лейтенант, какие между ними будут отношения? Он что будет там того же выжившего своего товарища посылать, я не знаю, чтобы сапоги себе чистить? Нет. И вот это вот из горнила Сталинграда вышла та армия, которая, собственно, и победила немцев. Вот если бы его не было, грех, конечно, такое говорить при тех жертвах, но его надо было выдумать, потому что вот армия 42-го года, которая отступала, которая слушалась Тимошенко, не случайно они все исчезли в 43-м году, Тимошенко, Будённый и прочие. Их армия просто перестала бы слушаться, она бы в 42-го года не было бы, если бы Сталинград был до 42-го года.
Ну, понятно.
Да. Вернемся к новой книге Анфиногенова «Фронтовая трагедия 42-го года». Зачитаю небольшой фрагмент. «Глухой рубеж минувшей осени. Днестр. Ни звука не услышал о нем Шестерин в последних известиях, ни строчки не прочел в газетах. Он сидел на одном аэродроме со штурмовиками, знал некоторых ведущих в лицо, различал их голоса в наушниках, связь начинала внедряться. Передатчики только у ведущих зудели, сипели, рычали. Треск помех был оглушительный, но общение в воздухе все-таки налаживалось. Голоса иловцев, властные, пресекавшие своеволие маленьких, отчаянно визгливые матерные. Куда уходишь, мать твою, за родину или за облака? Ты не истребитель, а говно. Повышали управление, сила боевого духа возрастала. Маленькие, держите свой эшелон, требовал с наземного пункта управления зоркий командующий. Прикрывайте горбатых, а то под суд пойдете, подлецы». Тут реальный язык. Того времени.
Ну, между прочим, это так и было, что довольно часто истребители поначалу, и об этом тоже Анфиногенов пишет, бросали своих подведомственных или ведомых, что ли, охраняемых штурмовиков, тех сбивали, ну, а потом... В общем, действительно, опять же, жестокость войны, но несколько расстрелов понадобилось для того, чтобы истребители вот эту практику прекратили.
Ну вот еще процитирую Анфиногенова, с вашего позволения. «Немецкая педантичность в организации огня, неукротимые орликоны с миссерами работали по железному графику. Вот он пришел на Днестр, прикрывая шестерку илов. Понтоны от серийных бомб ходили ходуном, притапливались и всплывали, но не расходились. Штурмовики в море огня били по натянутой струне, а орликоны по ним, пока их не осталось двое. На обратном пути зевнули месту 9. Да, прошляпили шакалы в облаках, и домой из шестерки илов пришел один».
Тут надо еще добавить, с точки зрения чисто летной тактики, да, если, скажем, истребитель может вертеться в воздухе и как-то свою жизнь спасать, то бомбардировщик где-то там на высоте, с высоты, хотя тоже
штурмовик.
Но штурмовик, который на 200 метрах над землей, он же летит только по прямой. Он не может уже свернуть, если он вышел...
Он на боевой вышел.
Да, если он вышел на боевой курс, он не может свернуть.
Уязвимый совершенно. Да. Уязвимый объект.
Ну да, и с воздуха, и с земли, отовсюду получается.
Сколько вы выпустили тираж этой книги? Какой тираж?
К сожалению, маленький, 1000 экземпляров, но надеюсь, что будем допечатывать. Если будет спрос, будем допечатывать. По нынешним временам, когда, в общем, читать практически люди перестают, и это хлеб.
Да, ну, я тоже надеюсь, что книга будет еще...
Ну, почему? Много читают, детективы читают.
Да, ну, это да. Хроники Дома 2, думаю, вышли бы 100 тысяч.
Пометую книги Елены Сьяновой, они уже переиздавались неоднократно. И хотя, как бы, литература достаточно специфическая, вроде бы, все тиражи продавались полностью. Я думаю, что роман Анфиногенова тоже не залежится, потому что литературы такого качества сейчас очень и очень мало.
Которая еще, так сказать, появляется. Потому что, если, так сказать, взглянуть в прошлое, вот я опять возвращаюсь к тому же вопросу, который мы с вами, так сказать, там, попытались обсудить, это по поводу военной литературы, фальсификации и так далее. Да? Ведь, несмотря ни на что, несмотря на цензуру, так сказать, прямую или политическую, идеологическую и так далее и тому подобное, у нас, если так подумать, у нас уникальная военная литература собралась, да, библиотека военной литературы. Военной литературы я имею в виду не воспоминания там военачальников, хотя тоже там много очень интересного. Я имею в виду художественной литературы, да, mm-hmm. мы сегодня уже многих называли, да, кого мы там, того же Анфиногенова, Быкова, Астафьева, Борис Васильев, Акуджава. Кстати говоря, даже Высоцкий, который хотя и не был на войне, но создал правду военную, да, Гроссман, ну, сейчас я буду вспоминать и все не вспомню. Ну, это уникальная совершенно, да, уникальная литература, которая сама по себе, вот в продолжении нашего разговора, Твардовский, вот эта библиотека, если хотите, она сама по себе уже вот то, что сейчас называется фундаментальный труд по истории Великой Отечественной войны, да, войны.
Ну да.
Вот это здесь, то есть, ну, как я понимаю, жанр этой книги анфиногеновский, это можно ее назвать как документально-художественная, да?
Да, скорее.
То есть там... здесь есть элементы документалистики и...
Ну, скорее, да.
Некое вот такого
художественные герои внесены, ну, фамилии, в, наверное, документальный материал.
Да, фамилии, да, изменены. Там, да, понятно, да, да. Ну, это, кстати говоря, тот же прием, который та же вот, упомянутая Табусьянова
использует. Ну, да.
Ну, вот, опять же, возвращаясь к нашим генералам с их планом, я все-таки не думаю, что они будут, ну, настолько тупые, чтобы вот какой-то сделать жесткий кирпич и запретить все остальное. Ну, мне кажется, это невозможно. Повторю свою мысль.
Нам,
да.
Знаете как, нам всегда все кажется невозможным. А когда это случается, мы говорим, как же это все случилось-то? Кто мог подумать там 25 лет назад, что Советского Союза не будет, а 15 лет назад, что гимн СССР вернется, ну так условно говоря, да. Но тем не менее все случается, кто его знает. Тем не менее публичные заявления есть и об уголовной ответственности, и о борьбе с фальсификаторами. Здесь же самое главное, кого запишут фальсификаторы, могут с таким же успехом могут Анфиногенова записать, как и вот у авторов той, если авторов той макулатуры, которая тоже достаточно, я с вами согласен, да,
ну, вот на эти вот военных то, книжных полках. Административный восторг, но почему сразу уголовный? Ну что,
ну,
вот?
Почему?
Нет, ну просто... Ну,
почему? Это же политика, это же
не... Чтоб в корне зло сия пресечь, все книги надо взять да сжечь.
Какое слово, кроме, я даже не знаю, кроме каких-то действительно преступных, я знаю, порнографических и каких-то еще, ну вот, да, однозначно. Какой из них стоит уголовная ответственность? Ну, сказал человек, сказал, ну, написал. Ну, не знаю.
Ну, почему? Если ну, нет, мы же помним, не так давно,
ну,
не
это так все-таки,
далеко
это
ушли другое, от нас те времена, когда...
Это все-таки коммунистическая партия, это все-таки большевизм, это все-таки, извините, люди, которые нет, в результате военного переворота
согласен,
захватили власть.
Я с вами согласен, времена все-таки другие, но они и... Но многое возвращается, тем не менее.
Скажем, наверное, так. Уйдем в политику. Но я хочу сказать, уйдем, разница все-таки уходим, есть. У уходим, тех за спиной уходим. Была гражданская война со всем ее ужасом. У нынешней власти все-таки более или менее разумная история в более или менее разумных институтах. Ну, не знаю. Я представляю...
Хорошо. Но действительно, не вопрос для обсуждения сегодня. Александр, поскольку вы сегодня у нас выступаете еще полномочным представителем Артема Захаровича Анфиногенова, что, как у нас принято говорить в отношении писателей, что на его письменном столе? Вот это, я понимаю, последняя его книга. Собирается ли он писать еще что-то?
Да, он, в общем-то, знаете, так можно общее ответить, исполнен творческих планов. Он сейчас, насколько я знаю, пишет определенный рассказ, то есть он продолжает работать. Что из этого получится, пока сказать трудно. Но я вот чисто по-человечески рад тому, счастлив тому, что вот смог издать его вот эту долгожданную книгу. Вот он даже там на форзаце написал мне надпись, что, говорит, я ужасно вот благодарен именно за долгожданное.
Ну, конечно, ну, для любого автора появление книги, ну, это же как появление ребенка.
Да, в общем, но в принципе вот эта книга, которую так долго почему-то не печатали, и вот все-таки...
А почему, кстати, не печатали?
Не могу сказать, не знаю.
Вот это, может, кстати, говоря, видите, знать. Вот опять мы возвращаемся к тому же договору. Кто его знает, почему не печатали?
Нет, ну тут, понимаете, вот вы опять намекаете на какой-то там... Ну вот кто мне говорил, нельзя печатать или можно печатать? Никто. Вот. Я думаю, что и у других какие-то свои были соображения.
Есть же еще очень... Понимаете, в чем дело? Никто не говорил, но срабатывает, мы это очень хорошо видим по журналистике. Я не знаю, как в издательском деле, но по журналистике ведь чаще всего срабатывает самоцензура. Тебе никто ничего не говорит, ты сам начинаешь соображать, что можно, что нельзя.
Да, возвращаясь к книге, судьба главного героя, чем завершается эта история?
А завершается она его личной золотой, я бы сказал, местью. Опять же, возвращаемся к тем двум эпизодам. Вот этот вот цепелин, да, который в 41-м году висит над позициями полка почти и корректирует огонь. И вот в 45-м году над Кёнигсбергом он примерно тот же прием немцы используют. И он... правда, уже его поднимают, опускают, потому что уже опасно, контроля над небом у немцев нет, его могут сбить. И вот если в 41-м году нашему летчику, главному герою, никто не позволил, конечно же, идти на провокацию и сбивать немецкий цепелин, то в 45-м году он, наконец, вынырнул из облаков и его спустил. И, в общем, вот такая личная победа все-таки есть.
Александр, а почему на обложке вот обложка такая? И самолет, и подбитый танк, и кричащий танкист. Вроде бы танки – это не сквозная тема книги. Просто понравилось, что называется? Вот художественное решение обложки. Ну, к сведению слушателей скажу, что обложка такая черная с
оранжевыми вкраплениями.
С огненными вкраплениями. Ну, летит немецкий самолет, а под ним подбитый танк и кричащий танкист.
Ну, саму по себе картинку определяла наш дизайнер. В нашем маленьком издательстве им служит моя жена, так что рекомендую. Вот, но в целом, мне кажется, что этот рисунок, вообще эта вот композиция, 42-й год отражает как ничто лучше, как вот эта вот ярость, эта беспомощность, это вот действительно трагедия, когда и хочется что-то противопоставить немцам, а ничего не можешь, потому что тебя подбили, тебя бьют из воздуха, из земли, и давят, и ломят. Самая выразительная картинка, мне кажется, к теме этой книги.
Еще раз скажу, что вышел новый роман Артема Захаровича Антоногенова «1942 год. Фронтовая трагедия». Издала эту книгу издательский дом «Александр Пересвет» благодаря инициативе и усилиям Александра Цыганова, который у нас сегодня в гостях. И я настоятельно рекомендую всем нашим слушателям прочитать эту книгу. А в следующей программе мы разыграем 5 экземпляров, и те, кто сумеют до нас дозвониться или прислать свои сообщения, станут счастливыми обладателями нового романа Артема Захаровича Антоногенова.
Но книга настолько хорошая, что мы вопрос придумаем такой,
непростой,
чтобы вы просто помучились, уважаемые слушатели, потому что так просто мы вам книжку эту не отдадим. Себе лучше заберем просто.
Да, на этом, я так полагаю, мы вынуждены раскланяться. Александр, спасибо, что пришли к нам в гости. Отдельное спасибо Артему Захаровичу за то, что он написал этот роман. Сегодняшний выпуск программы «Цена победы» вели ведущий Виталий Дымарский.
И Дмитрий Захаров. До встречи через неделю в программе «Цена победы» в то же время, в тот же час, на тех же волнах.
Всего доброго.
«Цена победы».